Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я, ее ведущая, Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
В прошлый раз мы остановились на обсуждении цикла Ивана Алексеевича Бунина «Тень птицы». Мы говорили о том, что лирический герой, как мы выяснили, его можно назвать именно так, плывет в сторону некрополя мира, да. Что это оксюморон между сочетание жизни и смерти. Давайте продолжим для наших слушателей.
Да, мы говорили о том, что здесь вступает в права очень яркий бунинский контраст сопряженности жизни и смерти. Вот эта витальность образов, то есть повышенная жизненность, мы подтверждали это обилием цвета, звуков, запахов. Действительно, герой окружает живое пространство, полное звуков и цвета, и красок. Но плывет он в сторону, как говорится, всех некрополей и кладбищ мира. Он посещает край погибших цивилизаций, поля мертвых.
Давайте тогда немножко введем наших слушателей в курс дела, что какая цель его путешествия? Зачем он плывет?
Так вот, его как раз привлекает.
То есть это просто
человечество, конечно, история человечества, почувствовать себя в цепи исторической и в том, что поля мертвых, да, некрополи, но это не значит, что там нет жизни, поскольку вот говорить об отношении Бунина к смерти мы начали, конечно, для него физическим уничтожением не заканчивалась жизнь, а есть переход к другой жизни, а здесь вот этот интерес к смерти реализуется, или как это сказать, покорректнее, воплощается в отношении к проблемам культуры, потому что здесь можно привести цитату из Киркегора, есть такой датский философ-экзистенциалист. Вот он когда-то написал очень точно, и это может как раз объяснить вот бунинскую специфику. Мышление к смерти уплотняет, концентрирует жизнь. То есть, другими словами, в присутствии смерти мы острее ощущаем жизнь. Так вот, в данном случае здесь жизнь культуры, несмотря на то, что там некрополи, там Иудея как сплошная могила, там, значит, Византия, которой уже нет, да, только следы в Турции, да, в Стамбуле он видит эти следы византийской мощи, византийской культуры. Значит, античная цивилизация ушла, египетская. Но при этом вот он ощущает, что это, что жизнь культуры продолжается.
Понимаете? Так как и строчка из одной популярной песни, что смерть стоит того, чтобы жить.
Ну, я не знаю. Ну, в общем, видимо, так тоже, Аня, можно как-то, выходя в такой уже другой, более привычный контекст, вот это все, так сказать, комментировать. Так вот, жизнь культуры предстает, несмотря на то, что поля мертвых, вот такой уплотненной концентрированной форме. А вот как сейчас я вам поясню здесь, опять же, вот эта мысль авторская очень глубокая и для нас очень поучительная. Вот с одной стороны он вопрошает, разве не поля мертвых Баальбек и Пальмира, Вавилон и Ассирия, Иудея и Египет, разве не сплошное поле мертвых и Константинополь, которого уже нет фактически, да, есть Стамбул, его погосты величайшие в мире и называются поля мертвых, и сколько их этих погостов? И действительно мы видим, что эти земли Ближний Восток в основном показаны через картины некрополей, кладбищ, но и храмов. И вот если вдуматься, то здесь Бунин очень глубокий. Вот почему говорю поучительная его мысль, потому что кладбище и храм – это пространственные центры культуры. как мы относимся к кладбищам, как мы их сохраняем, и как мы относимся к храмам, это как раз и показатели жизни культуры. И вот в данном случае, ну, просто приведу еще примеры. Константинополь, город Великого кладбища, Скутария и Айя-Софии, Софийский собор. В Каире 1000 мечетей, а вокруг него в пустыне сотни тысяч могил. Мечети и минареты царят надо всем. Вся Иудея как могила. Но главный ее город Иерусалим сосредоточил в себе еще и три святыни. Храм гроба Господня, стену плача и мечеть Амара. Дорогие человечеству могилы, маленькая крепость, где почиют Авраам и Сара, прах, равно священный христианам, мусульманам и иудеям. Гроб Мириам, простой женщины из Назарета, венчанной высшую славой земной и небесной. Древность могилы Лазаря, о которой говорят камни времен Ирода, и Парфенон, Баальбек, храм Рождества Христова в Вифлееме и так далее. Вот эти все места посещает герой, да, как вы сказали, лирический герой или повествователь. Но ведь дело в том, что, опять же, зависит от того, кто посещает. Мы с вами говорили о туристах, которых ничем не удивишь. И даже если они подойдут к могиле Лазаря, вот мне приходилось видеть, правда, не воочию, так сказать, а на картинках, то если они не знают об этом ничего, они ничего не ощутят.
Или что... если они не верят в это абсолютно,
да.
Что им они... ощутить?
То есть здесь еще речь идет, вот мы говорили, о субъективном. И речь идет о сознании самого вот этого человека, который это все смотрит, да, сознание повествователя. Вот он не просто открыт восприятию, он еще и несет в себе вот это удивительное качество памяти.
Но с другой стороны, например, открыт к храму гроба Господня или к могиле Лазаря. Но как одновременно быть открытым к стене плача? Или с точки зрения культурной?
Культура, да. То есть с точки зрения культуры, конечно. Но дело в том, что, ну а почему мы не можем быть открыты к стене плача, как культурные люди? Понимаете, он здесь ощущает себя человеком мира, человеком мировой культуры. И вообще здесь стоит говорить об артистизме бунинском, потому что мы с вами говорили, что он обладал этим качеством, как и Пушкин, да, чужое ощущать как свое. Вот переживать эту традицию как свою. И там действительно, там не только стена плача, там возьмем и египетские, там эти самые языческие верования, и античную цивилизацию. И он везде себя ощущает своим. Но это не значит, что он изменил, понимаете, свои традиции, поскольку вот даже весь сюжет выстроенный, вот такой сквозной, символический или мифопоэтический, если, так сказать, вдуматься, то он все равно выходит к Христу в конце, в Геннесарете, он восстанавливает. Вообще, удивительно, конечно, представлено прошлое, он как будто бы его видит, эти картины, наяву. И вот я еще дойду до Геннесарета, у меня должны быть цитаты там впереди. А вот сейчас просто мне хочется еще один фрагмент прочитать, как вообще развертываются вот эти вот, вот этот механизм памяти. Удивительно. Мысли беспорядочны, смутны, но стремятся все к одному. Связать то простое, что перед глазами, страшным прошлым этой пустыни. Ну, это вот он, по-моему, да, в Иудее. Хочешь представить себе то, что доступно только Богу, жизнь тех легендарных ханаанских городов, от которых уцелели лишь названия. Думаешь о знойном мглистом Моаве, и опять слышишь слова второзакония. И полуденную страну, и равнину долины Иерихон, город пальм до Сигара увидал Моисей и умер там, в земле Моавицкой. Думаешь об иерихонских бальзамах Клеопатры, ну не только здесь, конечно, Иудея, здесь вообще в целом о культуре, об иерихонских бальзамах Клеопатры, о термах Ирода, и опять возвращаешься к искушению Иисуса от дьявола и теряешься в образах времен Рима, Византии и Амаров. Понимаете, вот так ощущать вот это прошлое человечество, как твое собственное, как тебе данную каким-то особым качеством памяти, как твое живое содержание. Понимаете, это, конечно, совершенно... Да, вот о Христе как раз. В Геннесарете, значит, вспоминается земная жизнь Христа, И это не просто, понимаете, такое скучное повествование о том, что вот это я вспоминаю и так далее, об этом такой повествовательный рассказ. Нет, это прошлое является картинами, как будто бы вот здесь оживающими перед нами. И это, конечно, тоже особое свойство этого текста. Весь текст «Тени птицы» есть серия таких вот явлений возвращений, картин из прошлого. И вот завершается все как раз в финальном рассказе Генесарет, таком ударном, концептуальном. Все-таки, да, Христос там символ новой жизни для нас, для всех и для Бунина. Тишина, солнце, блеск воды, сухо, жарко, радостно. И вот он, с большой буквы, да, с раскрытой головой, в белой одежде, идет по берегу мимо таких же рыбаков, как наши гребцы. Симон и Петр, оставив лодку и отца своего, тотчас последовали за ним. Вот понимаете, вот мы видим это, как они последовали за ним. Был в свое время философ, в общем, довольно известный, интересный, Мераб Мамардашвили. Он написал книжку о Прусте. Но мы с вами знаем, что сравнивали стиль Бунина и Пруста, и даже до Бунина доходили вот эти вот, так сказать, комментарии по поводу того, что Бунин отчасти опирается на Пруста, чему он очень удивлялся, между нами говоря, потому что он и не читывал в то время Пруста еще, когда говорили о том, что он следует его каким-то особенностям. Но это тоже все понятно, потому что логика развития художественного сознания такова, что могут какие-то явления параллельно, так сказать, существовать и развиваться. Так вот, Мераб Мамардашвили написал книжку о Прусте и применительно к Марселю Прусту, так сказать, высказал, очень точно назвал его качество стиля, которое можно к Бунину, кстати сказать, применить. Пластическое выплескивание фундаментальных вещей. Вот пластическое, вот действительно фундаментальные вещи о том, что вот Христос среди нас, Он жив. И вот такая картина, да, не просто там нам рассказывают об этом, а действительно это явлено вот в таком живом образе.
Я еще, слушая вас, думаю, наверное, о том, что, как мы затронули тему, одним восхищаться, а другое отрицать несколько неуместно, и даже, наверное, узколобо, может быть, как-то было бы, если...
Нет, ну, говорить. Конечно, вот вся культура человечества, почему, да, отрицать? Мы должны.
Но, к сожалению, очень ведь распространено и часто встречается о том, что если мы христиане, то это, как бы пафосно ни звучало, ниже нашего достоинства восхищаться красотой мечети, например. Вот.
Нет, мне
не
кажется,
то, чтобы ниже достоинства, а как-то, может быть, как-то несерьезно, или, может быть, что это же, какая-то ересь.
Да я понимаю, Аня, о чем вы. Конечно, надо хранить веру отцов, я понимаю, верность своей вере, но это не значит, что должен отрицать культуру мировую. И вот, мне кажется, этот текст... Бунинская книга еще и в этом смысле очень поучительная. Мне кажется, ее надо читать, просто читать, учиться. Но я понимаю, может быть, конечно, это опять такой текст, который не пойдет. Знаете, вот я не помню, рассказывала вам или нет, что я студентам всегда говорю, не оставляйте Чехова читать в последний день. Не говорю.
Нет, такой, не рассказывали.
Думают, знаете, когда объемы большие, значит, вот я прочитаю там Толстого, Достоевского. Конечно, надо читать, понятное дело, и не оставлять на потом. Но если вы... И думают так, что вот Чехова, например, я оставлю, ну, где-то там накануне прочитаю, возьму и, так сказать, эти все маленькие повести прочитаю. Это глубочайшее заблуждение, глубочайшее. Потому что текст чеховский настолько символичен, настолько он интенсивен по качеству, что сломаешься на первой повести, я говорю.
Да, ну, я еще хотела привести пример, когда проходила практику в школе. Учительница, у которой я проходила практику, приводила пример школьникам о том, что у Толстого предложения, например, на полстраницы, но они очень по простой схеме делаются, как паровозики друг к другу прицепляются. А вот возьмем Чехова, там предложения очень сложные, построенные, очень сложные с точки зрения пунктуации, с точки зрения понимания.
Да, там, понимаете, там очень сложная повествовательная структура. Там в одном произведении, в одном предложении, как вы говорите, звучит множество голосов. Там и зона повествователя, зона одного героя. То есть это другая структура текста, она требует очень тщательной проработки вот этого каждого предложения. Поэтому, когда вы оставляете несколько повестей на последнее, так сказать, перед экзаменом, это глубочайшая ошибка, ничего не получится. Вы просто устанете тут же. Вы больше я говорю, знаете, конечно, так ну, одним словом, такой совет у меня дружеский. Лучше перед экзаменом в воскресенье читать. Роман «Воскресенье» оставить там на последние там, два дня, может быть. Но не Чехова. Чехова надо читать медленно. Точно так же и эта книжка «Тень птицы». Понимаете, в 20 веке другой текст, там он более символичен, там мифопоэтика и так далее, и так далее. Но тем более здесь что-то бессюжетное. Это, конечно, читается медленно. Это читается, знаете, так... С удовольствием надо читать. И если вы это удовольствие начнете ощущать, то, мне кажется, вы не будете разделять точку зрения такую, что текст скучен, текст неинтересен, что ничего не дает, что здесь пустые описания, за которыми ничего нет. Это, вот, мне кажется, глубочайшая ошибка тех, кто так думает. Вот. Что тут? А, да, о культуре говорили, конечно. Здесь еще, знаете, что важно? Вот это ощущение того, что эта культура мировая пребывает с тобой здесь и сейчас. Вот это блистательно передано.
И что ты часть этой культуры.
Ты часть этой культуры. Здесь и сейчас, вот с тобой. Это все делается, если так посмотреть, на уровне приемов, конечно, виртуозно.
Даже твое личное достояние.
Да, да.
Вот это вот очень верно. Ведь избитые фразы, да. Что это наше общее достояние. Мы же не чувствуем этого.
Мы не чувствуем это. А вот он как раз показывает, что это твое личное достояние. Твое. И от тебя, да, еще знаете что? И от тебя зависит, будет это твоим личным достоянием или нет. Может и не быть. Опять вспомним про этих туристов. Вот твое личное достояние, вот один из примеров, как раз замечательный приведу вам, и пример удивительного артистизма. Как можно ощущать вот это вот давно-давно ушедшее прошлое, как здесь с тобой сейчас пребывающее. Вот я стою и касаюсь камней, может быть, самых древних из тех, что вытесали люди. С тех пор, как их клали в такое же знойное утро, как и нынче, тысячи раз изменялось лицо земли. Только через 20 веков после этого родился Моисей. Через 40 пришел из берегов Тивериадского моря Иисус. Но исчезают века, тысячелетия, простите, и вот братски соединяется моя рука с сизой рукой аравийского пленника, клавшего эти камни. Вот в связи с этим примером, этот такой, я не вспомню, эпизод немножко юмористический, вот эта цитата трактовалась в советские времена как вот такое, знаете, аргумент в пользу демократизма бунинского, понимаете, что он вот тут аравийский пленник, клавший,
ну, это, конечно, смешно. Он, конечно, это имел в виду, бесспорно.
Конечно, здесь немножко другой смысл. Конечно, вот это вот артистическое освобождение от времени, да, освобождение от исторического гнета и выход вот в это вневременное пространство.
Наверное, вот это имеется в виду, когда людям говорят о том, что путешествуйте как можно больше. Ведь я, как бы, это только внешняя оболочка, что это какой-то престиж или еще что-то.
Но это вот от вас опять зависит. Ощутите,
да, от того, как, конечно.
Как ты настроен. Вот, даже вообще в любое место ты едешь. Вот ты в любое... Вот вы знаете, я опять вспоминаю свою поездку последнюю. Я говорю, что это уже стало традицией нашей семьи. Но, в общем, вот последнюю поездку на Увильды, на Южный Урал. И там есть остановка в Кослях. Да, Косли есть такой поселок. Ну, мы с вами знаем, уральцы, Каслинское литье. Вот это все, даже не поселок, это город, конечно. И там прямо на остановке, фактически, да, рядом с этой автостанцией храм. совершенно изумительный, огромный. И никак мне не получалось туда забежать, потому что остану маленькое время там этой остановочки. А тут я решила, думаю, нет, все-таки я забегу туда. Оказался храм Вознесения, построенный в 1860 году. Вы можете представить? Я даже себе дала задание, что приеду, найду в интернете сведения об этом храме. Я зашла, конечно, очень величественное сооружение, иконы старые. Вот действительно Вознесение Господне. Он огромный, понимаете, возвышается в этих кослях. Вот к тому, что надо быть настроенным в кослях увидеть то, что эти много раз мы проезжаем. Я когда сказала своим спутникам, что храм-то 1860 года. Они открыли глаза, удивились. Я говорю, что ж вы сами-то не пошли и не узнали, что этот храм же сидит. И главное, он не закрывался, понимаете, никогда.
Да?
Он, в общем, функционировал. Ну, мне, правда, объяснила это вот там служительница. Я сама еще не смотрела. Ну, вот, понимаете, я себе как-то пометила, что надо вот посмотреть про этот храм. Интересно, конечно. Вот такой пример. Все зависит от нас, действительно. И вот Бунинская книжка этому учит. Книжка эта, я думаю, что, может быть, кто-то и заинтересуется и прочитает. Она как раз открывается рассказом «Тень птицы». Собственно, этот рассказ дал название всему циклу. Это символическое, конечно, название. Имеется в виду легендарная птица Хумай. Она возникает в поэзии восточного поэта Саади. В общем, тень это дает. Так, тень это на что она попадает, дает царственность и бессмертие. Вот как раз об этом вся книжка. Да, вот, это все то, что видит Бунин, как раз под этой тенью легендарной птицы Хумай. Все это обретает бессмертие, вечную жизнь. И вот такое величие. Значение, масштабность, благодаря как раз замечательному свойству повествователя видеть и все помнить все. Вот эта тема памяти, конечно, тоже очень важна в творчестве Бунина, и, может быть, мы еще будем об этом говорить в своих, надеюсь, следующих передачах.
Большое спасибо, Наталья Викторовна. Хочу напомнить, что у нас в гостях была Прощерук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо. Всего доброго.
До свидания. We'll be right back.